Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
Венедиктов, Марфа Смирнова, Ирина Баблоянна. Все лайки были до этого нашим гостям. Теперь вот Алексей Венедиктов.
Но предыдущий ваш эфир гораздо лучше, чем со мной, потому что три красотки у окна, плюс Лиза Фохт. Рад вас
доброе
видеть.
Утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Хочу начать с Анатолия Чубайса, с его Центра изучения истории при Тель-Авивском университете. Все это очень актуально. Вы сами выложили короткий комментарии вчера у себя в телеграм-канале. Фильм «Предатели», где Анатолий Чубайс отрицательный герой. Но мы с вами много говорили про целеполагание фильма «Марии Певчик», а у вас хотелось спросить про... Может быть, вы знаете, какие цели преследует Анатолий Чубайс, открыв вот этот вот центр в Тель-Авиве?
Смотрите, я впервые услышал про этот центр полтора года назад, когда я был в Израиле. Я, естественно, стараюсь в Израиле встречаться с людьми, которые уехали, и в том числе с Анатолием Борисовичем. Мы с ним встретились. Он попытался мне объяснить свою задумку, которую я не понял. Речь шла о некой академической работе, еще раз подчеркну, академической работе, не политической работе. Это тогда было еще на уровне идеи, да, это вот изучить этот стык между историей и современностью, там, за полтора года до фильма, до фильмов известных. Вот. Но я, честно говоря, не понял и был очень скептичен, потому что, конечно, очень много ученых социальных наук уехали, очень много в Европе, как какое-то количество в Израиле, я тоже с кем-то там встречался, вот. Ну, я как-то и забыл, да, ну, хорошо, у человека проект заниматься наукой, ну, и на здоровье. И когда я был в Израиле, вот я был как раз в день, когда был обстрелян Израиль, когда там все замерзло, я там был, и поскольку нечего было делать, кроме как встречаться с людьми, я снова встретился с Анатолием Борисовичем, где он уже конкретно сказал, что вот уже, вот на выходе, вот уже удалось договориться с Тель-Авивским университетом, и тоже довольно долго мне рассказывал именно про научную составляющую, называл имена, о которых мы можем поговорить. Для меня эти имена были серьезные, сказал я, и с некоторыми из них тоже встретился после, и тоже про эту тему поговорил. Но поскольку объявления не было, да, ну я и как-то... А потом, значит, упали вот эти фильмы, которые все стали обсуждать, и, видимо, это сдетонировало объявление, хотя уже Тель-Авивский университет, если мне не изменяет память, 16 апреля, то есть до всех фильмов, принял решение открыть эту лабораторию и эту кафедру. И, собственно говоря, мы там с Чубайсом даже довольно сильно поспорили. Я ему сказал, кому нужна сейчас ваша наука, когда сейчас надо понять, вот как мы оказались в этой точке. Он мне начал отвечать, что понять надо не публицистически, а научно. Ну, мы тут поспорили, потому что где я и где наука, да, вот. Но в любом случае, а тут вышли фильмы. Я ему написал: вот смотрите, я говорю, я вас предупреждал. Я ничего про это не знал, но я вас предупреждал, да, что как сказать, людскими массами овладевает не научные знания, а публицистический вопль. Дословно. Он говорит: ну тогда я даю вам право, Алексей, да, вот объявить о том, что вот мы поехали. И помещают это на сайт университета. Я говорю, никто не поверит мне, что я с вами разговаривал. Что же за идиот-то разговаривать сейчас с Чубайсом, который паре со всех сторон. На него сразу прыгнул и Рогозин, и Певчик. После уже объявления, вчера. Я говорю, вот дивный альянс. Дмитрий Рогозин, который объявил его врагом России, и Мария Певчих, которая его просто объявила, значит, врагом, коррупционером и так далее. Дивный альянс. Вот. И я его попросил прислать мне файл, где он объясняет голосом. Где он объясняет, чего он сделает. Вот сейчас я его попробую поставить.
Давайте.
В телефоне. Он 13 секунд, потерпите. Эх, файл...
Россия во второй раз за последние 35 лет
меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем.
Ну вот все узнали голос Чубайса, надеюсь, это не я придумал, а это он. Ну вот, собственно, все.
Вы с ним дольше разговаривали, нет?
Ох, я с ним дольше разговаривал, но, понимаешь, опять же, я просто говорил о том, что все свои ошибки, о которых он говорил, и вот сейчас он тут сказал, надо излагать не в научной форме, в том числе не в научной форме, а в форме публицистической. Я не только с ним говорил. Я говорил с Валентином Юмашевым, я переписывал с Романом Абрамовичем. Да? Люди, которые обвинены в чем-то, должны иметь возможность изложить свою точку зрения на ту же аудиторию, в которой они были обвинены. Старый принцип эхо Москвы, старый принцип олд-журналистики. Да? Не где-то в другом месте, не на живом гвозде, а там, где они были обвинены. Ну, пока мне не удалось их убедить, они к этому относятся с... так... Ну и ладно.
Ну и ладно. То есть, в смысле, они не хотят в этом участвовать?
Они не хотят в этом участвовать. Неужели ты думаешь,
мне вообще интересно, насколько это обвинение надо воспринимать серьезно? Почему надо отвечать обязательно на то, что показала Мария Певчих в фильме «Предатель»? Это,
если вы считаете, что вас, подожди, но если вы ожидаете, что вас оклеветали в большом количестве людей, да, даже если там как бы... оклеветали или предали, ну, конечно, надо отвечать. Конечно, надо отвечать. Но люди так не считают, они говорят, что, ну, что, мы, один из них мне сказал, ну, послушай, я все равно как отвечать журналу «Крокодил». Ну, нарисовали на меня карикатуру, дословно. Ну, как можно отвечать на карикатуру? У меня не такой длинный нос и не такие большие уши, да? Ну вот о чем можно говорить? Вот есть книги, да, есть книги, я говорю, ну книги и фильмы это разное, но есть книги, есть очень малозаметные книги, скажем, журналиста Ильи Жигулева «Ход царем», где просто от третьей серии Марии Певчих не остается пух и прах, просто там вот там все описано дословно, как было на самом деле с приходом к Путину власти. И вы там не найдете, как, собственно, в фильме, ни следов олигархов. Какие такие олигархи привели Путина? Какие такие олигархи привели Путина? Где следы олигархов? Появление Путина в Москву, назначение его директором ФСБ, назначение его премьер-министром. Где следы олигархов? Их нету. И в фильме их тоже нету. И книга Ильи Жигулева, она очень документирована, поскольку частью я как бы был свидетелем, я ее сертифицирую. Но это книга. Я не помню, какой у нее был тираж. Есть книга, соответственно, Михаила Фишмана «Преемник». Есть книга Гайдара «Гибель империи». Но это все книги, это для умных. Это для умных, а не для массы. Но, тем не менее, вот они говорят, это уже есть, все, все уже описано, все уже сказано. Что нового мы добавить не можем. Ну, хорошо. Они не могут, имеют право на это.
Ну, Алексей Алексеевич, это же ну, в какой-то степени означает, что они отрезают от себя ну, другое поколение.
Да нет, это не вопрос поколения совсем. Я вот посмотрел, ну, правда, по Фейсбуку, естественно, что это такой пузырь, но не по своему Фейсбуку. Кто, собственно, защищает фильм «Певчих»? Какие молодые? Никакие не молодые. Ничего подобного. Это придуманная история с поколением, абсолютно придуманная. Да? Это про другое, я бы сказал. И еще хочу сказать, что внутри России обсуждение этого фильма не ведется. В Кремле потирают лапки. Она сделала за нас нашу работу. Да? Эти ураганили, вот все они, потому что в Кремле, смотрите, Рогозин, считают Чубайса врагом или как минимум предателем, который сбежал из России во время войны. Что говорит Чубайс, да? Россия развернулась назад, назад. Например, в этом фильме, почему я его считаю лицемерным, третья серия, значит, Певчих говорит про Юмашева. Она ему говорит, что... И вот Юмашев последний раз был избран советником президента в 18 году. Назначен. Верно. Только она нигде не говорит, что он ушел сразу после войны, подал в отставку и уехал. И нигде не говорит о том, что одной из причин было то, что его дочка Маша, вот та, которая там в фильме показана, 24 февраля поместила в своем инстаграме украинский флаг с лозунгом «Долой войну», и до сих пор в инстаграме ее там есть. Но нет. Зачем же про это говорить, что Юмашев ушел с советников, как только началась война? Этого не надо. Надо знать, что он советник. И таких вещей очень много. Да? Это нечестная история.
Алексей Алексеевич, в этом смысле, что ФБК мочит Чубайс?
Ну, этого мало кто знает. Хотя в этих книгах все это есть. Все это есть в этих книгах. Но это не сказано. Ну, хорошо, неважно. Поэтому, ну, хорошо, эти споры ведутся в основном в эмигрантской среде, надо понимать. Если вы посмотрите участников, там Миша Виноградов, политолог, он сделал такую табличку. Поддержка, умеренная поддержка, умеренная против и жесткая против. Если вы возьмете все имена, то, пожалуй, тот, кто внутри России, один я там выступаю поэтому. Грубо говоря. И все. Все остальные мигрантская среда. Внутри России про это вообще ничего уже. Это не для народа. Это для расчистки поля политической оппозиции в эмиграции. Это кино. И я думаю, что и Чубайс, и Ходорковский, которые являются главными целями этих фильмов, они это хорошо понимают.
Хорошо. Их отрезает это... От кого тогда? Ну, то есть, я не знаю, обращают ли это в высших кругах руководства европейских стран или западных.
Да, конечно, 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 конечно. Это история в том, с моей точки зрения, что это история в том, чтобы занять монопольную позицию в эмиграции, как, в том числе как представительную. При Алексее Навальном, когда Алексей был жив, такой вопрос не стоял. Он был естественным, даже сидячи в тюрьме в России, он был естественным номер один главным и первым, и единственным. С гибелью Алексея Навального, ой, как я люблю, когда ты расчесываешься, прям дома себя чувствую. Вот, извини, Марф, это не тебе.
Вот я это, понимаю,
это,
я
это тоже можно взять, это может быть синхронное плавание.
Чтобы не бесить зрителей этим, а вы...
Да, нормально все, нормально.
Все гадают, как я это делаю, Алексей Алексеевич,
да, потому что никто, кроме вас... Отлично, да. Значит, моя точка зрения, что, соответственно, это в том числе вопрос за представительство при такой эффект Тихановской. Кто будет Тихановской? Да? Понятно, что у Чубайса есть свой авторитет, да, накопленный давно и годами и не разрушенный никак. Понятно, что у Ходорковского десятилетнего сидельца невинного, да, в путинской тюрьме тоже есть свой авторитет. Их надо дискредитировать для того, чтобы единственным представителем осталось ФБК, и неважно, кто, Певчих или Навальная. Это понятно, этот инструмент, он для меня очевиден.
Алексей Алексеевич, а это разве не очевидно, что Юлия Навальная, которую уже и Ходорковский поддержал, и, собственно, там и Кац, и все на свете вообще?
А нет, еще ее очевидно. Сегодня наградили утром в Германии, да, кстати, Deutsche мы Welle, об этом да. не сказали еще.
Да, Deutsche Welle наградила Юлю и ФБК за свободу прессы, да. Нет, еще не очевидно, Юля еще не заняла ту позицию безусловную, которую был Алексей. И, конечно, вот это поле расчистки, ну, во всяком случае, одна из целей, если не главная, с моей точки зрения, главная, это дискредитация политических конкурентов. Потому что этот фильм никак не дискредитирует Путина. Наоборот, я тут поговорил с некоторыми людьми, которые посмотрели фильм, которые не политичные вообще, не, ну они так, обыватели, хотя и люди непростые. Говорят, о, говорит, так там же Путин молодец, смотри, как он Собчака спасает, смотри, как он держит слово не трогать семью Ельцина. Так он молодец, он крутой, мускулистый парень, держит слово. Я говорю, ребята, вы что-то, мы один и тот же фильм смотрели. Говорят, ну подожди, мы посмотрели кино. Мы тебе говорим о своем впечатлении. Так что впечатления разные. Там главные негодяи другие, да, там Владимир Владимирович там как раз очень такой лайт, я бы сказал. Очень лайт.
Я хочу зацепиться за вашу фразу, что это не для народа, потому что я считаю, что вот умные книги и наука, вы сами это признаете, и центр Чубайса, где будут работать, безусловно, прекрасные Баунов, Вахштайн, Бутрин, но мне кажется, в битве что для народа ФБК побеждает.
Так нет их в народе. Вы услышите меня, это все у народа сейчас как бы другие, у людей, которые находятся внутри России, сейчас другие заботы. Для части народа это выживание, для части народа это поддержка своего правительства в освободительной войне. Там другие заботы. Здесь я как должен согласиться с Кудрявцем, если бы я был советником Марии Певчих, свят, свят, свят. Я бы сказал, Маша, погоди выпускать, погоди сейчас. Зачем сейчас? Сейчас война. Сейчас война. Сейчас приходят без руки и без ноги, с одной стороны. А с другой стороны, освободительная, ну, для части народа, война. Погоди.
А чего погоди. Ждать-то, Алексей Алексеевич?
А чего сейчас? Это протухнет через 10 дней. Это
ну,
бурление.
Каждый занимается своим делом. Мы
каждый
будем
занимается своим
об
делом.
Одном, а не о другом.
Вопрос, какие дела? Да нет, господи ты, боже мой. Я говорю о другом, что ее право, да, я говорю, очень хорошо, что фильм вызвал эту дискуссию. Вот я как пенсионер, мне делать нечего, я в этой дискуссии могу участвовать. Нет, все остальное неинтересно. Да? Это с точки зрения политической, если говорить о внутри России, да, это не своевременно. А с точки зрения миграционной, конечно, своевременно. После ухода, повторяю, Алексея Навального, после его трагической гибели, когда поляна выровнялась и нет законного как бы даже символа. Там две вещи. Есть символ и знамя, и есть политическое представительство. Вот Юлия Навальная, Алексей был и тем и другим. Юлия Навальная пока символ и знамя. И да, действительно, ее поддержали, это ты все правильно говоришь, с большим уважением. Но она еще не политический представитель, это место свободно. И выжечь площадку от ближайших конкурентов, дискредитировать их именно в глазах тех, где ты должен представитель, но это инструмент. Да, и он не имеет времени. Конечно, как раз наоборот, сейчас самое время. Вот Алексей недавно ушел, убит, да, никого нет. Все заняты другим, а мы сейчас вот этих там, этого в спину, а этому подножку. Вот. А военные действия Украины, это потом когда-нибудь может быть. Ну, в этом смысле все сделано правильно. И эффективно, я бы сказал. Потому что я вот тут встречаюсь по кругу с послами. Они говорят, а вы видели фильм? А что вы думаете? А что вы думаете про залоговую аукцию? Я говорю, подождите, там Ходорковский, Чубайс. Вот у них Ходорковский, Чубайс, там больше никого нет. Ельцин умер, о чем речь? Юмашев не существует, Абрамович все знают, переговорщик, да, и это все знают. А вот эти двое, которые отсутствуют, уехали по-разному, да, они серьезные фигуры в глазах, ну, скажем, европейских политиков. Так они дискредитированы, дискредитированы этим фильмом. Мне это совершенно очевидно. Ну, для меня вот этот фактор важен.
А для зрителей, вот пишут, важен фактор того, что там миллионы просмотров. И эти просмотры
хорошо,
это только оппозиция за границей.
Ну, и хорошо, просмотрели 120 миллионов про дворец в Геленджику. И что? Ну, посмотрели.
Хорошо, Алексей Алексеевич.
А потом Путин получает какие-то безумные цифры на выборах. Ну, прекратите.
С другой стороны, Алексей Алексеевич, вот вы говорите, что вы, ну, я не знаю, там, уговариваете или не уговариваете.
Я не уговариваю, я обсуждаю вопросы, поскольку я...
Ну, что нужно по-хорошему, конечно, как-то.
Ира, я журналист. Я считаю, что дискуссия должна быть публичной.
Я тоже считаю, что дискуссия должна быть публичной. Абсолютно с вами согласна. Но то, что люди, которые... обвинены да, в каких-то вещах, они не хотят в этом участвовать, это означает ли, что они не видят все равно никакой вот этой вот угрозы для их, собственно, благополучной последующей жизни в Европе?
Нет, смотри, они не видят угрозы, потому что они тоже понимают цели. И, ну, видимо,
мы же с вами только что обсуждали, что заметили же эти...
Так это я вижу угрозу, а не они. Они считают, что их деятельность, видимо, гораздо важнее, чем вступать в публичную полемику с кем. Еще с Алексеем Навальным туда-сюда, а это с кем? Вот с Алексеем Навальным, как мы помним, Анатолий Чубайс на «Дожде» дискутировал в свое время, вступали в полемику. И, собственно говоря, и Ходорковский вступал в полемику, но это нормально. Но я их не представляю, я с ними не согласен, я их критикую за это, я и Ходорковского критикую за это, и Юмашева критикую за это.
Он еще отвечает как-то, Михаил Борисович? Он там
Михаил Борисович отвечает, но Михаил Борисович тоже, он понимает, вообще ссориться с ФБК – это ссориться с говнометом. Понимаете? Никто не хочет. Есть люди, которые просто затихли, заткнулись, знают, что это было не так. Вот конкретно, по фактам. Это было не так. Люди, которые... Они просто заткнулись, потому что если не откроют рот, им тут же обратно вобьют вместе с зубами, обвиняя их там... Мы это видим на примере там Мальгина, который всегда поддерживал, соответственно, Навального. Мы видим на примере Пархоменко, которому тут же вернули, что он, значит, сидел там на деньгах Гусинского. Да? Мы это видим, как немедленно людей, которые всю жизнь поддерживали Алексея Навального в самые трудные моменты, когда им не понравился фильм, им начинают немедленно вбивать, переходя на личности, и затыкать их. Ну, некоторых не очень заткнешь, как Серегу Пархоменко, а других заткнешь. Легко.
Ну, это все такая... эти люди спорили и вот с тем письмом, которое Алексей Навальный написал про 90-е, да, ну, который, в общем, стал Алексеем... основой для фильма.
Нет, с Алексеем, да не стал он основой для фильма. Не придумал.
Ну, это мы сейчас, наверное, не сможем
потому что...
да,
нет,
ответить
сможем,
на этот вопрос.
Сможем,
да.
Потому что Алексей Навальный никогда не врал. Сознательно. Он мог ошибаться, и мы с ним спорили про это. Мы с ним очень долго спорили. Я лично с ним спорил про коррупцию и про ее роль коррупции в образовании диктаторского государства. Это принципиально. Но он никогда не врал. Он никогда не передергивал. Да? Он мог ошибаться, безусловно. И с ним можно было спорить именно потому, что ты знал, что он не врет, что он в это верит. Что он не будет подменять факты. Что он не будет скрывать факты. Это с Алексеем Навальным можно было спорить. Здесь мы видим сплошное манипулирование. Ну как ты будешь спорить с манипулированием? Да? Был факт, что Юмашев в 2018 году был переназначен советником Путина? Был. А то, что он ушел после войны, просто факт не упоминается. Несущественно. То есть он не советник уже два года. Да? Как с этим спорить? Я абсолютно уверен, что Алексей Навальный бы этот факт не пропустил. И, конечно, с Навальным надо было спорить, надо было уметь спорить с ним, даже с учетом, когда он был в тюрьме. А здесь чего? Вели переговоры по освобождению, обмене Навальному. А потом они говорят, мы обратились к Абрамовичу после гибели, да, чтобы... Вы что делаете? Вы что? Вы понимаете, да, что вы не знали, что Абрамович ведет переговоры? Как это вы вели переговоры и не знали, кто переговорщик от России? Как это может быть? И когда у вас...
Ну, это же умалчивание, понятно, умалчивание некоторых вещей. Замалчивание.
Умолчание, ну, позамалчиваем, хорошо. Можно и позамалчивать. Почему не позамалчивать, если цель благородная? А история с украденными авторскими правами, как Навальный говорил, да, не врать, не воровать? А эти фильмы, да, это ровно врать и воровать. Это контр-Навальный, Марф. Знаете, да, про авторские права?
Да, ну там же и Ксения Собчак тоже написала.
Да нет, не вопрос не к Ксении Собчак, а вопрос к Вере Кричевской, которая всегда поддерживала Навального. Всегда поддерживала Навального. И она описывает, как ей объясняет, она говорила с Певчих, что нет, все сделано правильно. Вот мы так имеем на это право. Да, это вера, которая, ну, вложилась в Алексея Навального, ну просто. То есть это сторонники, потому что противники Алексея Навального только лапки потирают сейчас. А эти сторонники Алексея Навального между собой грызут, между собой. Вот что сделало это кино. Ну, ради бога, оно уже есть, хорошо, и я готов там и по сути обсуждать, и по форме обсуждать. Это про единственный плюс, что это возбудило тему и внимание. Я столько стал перечитывать, сейчас книгу Жигулева перечитываю, да, что я думаю, слушайте, я правильно помню, что Чубайс выступил против назначения Путина премьером, и был дикий ор на даче у Юмашева накануне назначения, за два дня до назначения, когда Чубайс, Юмашев и Волошин, которого в фильме нет, а это Волошин сделал, это все знают, назначил Путина Александр Сталевич Волошин. Он пережал всех, вообще не упоминается. Вообще не упоминается. А почему? А что ж такая милость-то к Александру Сталевичу? Так вот, они, сейчас скажу когда, в субботу, а назначение было в понедельник, в субботу Волошин, Чубайс и Юмашев, вот три человека, даже не знаю, была ли Татьяна, наверное, была, они орали друг на друга несколько часов, что Юмашев аж испугался. Волошин говорил, что надо назначать Путина, что он пойдет к Ельцину с тем, чтобы назначили Путина, а Чубайс говорил, ни в коем случае Путина надо оставлять Степашина. Они орали друг на друга несколько часов. Жигулев это описывает, это правда, потому что я проверял эти вещи. И после чего было сказано Юмашеву, раз так, давай сделаем так, вы пойдете к Борису Николаевичу оба, и если Борис Николаевич выберет Степашина, то Волошин уходит в отставку, а ты, Чубайс, возглавишь администрацию Степашина, который будет премьером и кандидатом в президенты. Это была суббота. И в понедельник Ельцин назначает на 8 часов Чубайса, но в 7 часов Волошин в субботу прямо едет к Ельцину, уговаривает его на Путина, уговаривает его в субботу, и в понедельник Ельцин назначает Чубайса на 8, а на 7 часов отставку Степашина. И Степашин звонит Чубайсу в машины, который едет к Путину и говорит о том, что вот Степашин должен остаться, да, и все. И это сделал Волошин. Какие олигархи нахрен? Какой Ельцин, который ничего не решал? Именно Ельцин и решал. Вот эта история, это вот для Netflix сериал, как Волошин обманул Чубайса и Юмашева, аппаратно, да, уговорив Ельцина назначить Путина. Вот как это было. А мог остаться Себашин. И это подтверждается всеми игроками. Ну, Бориса Николаевича нет, Юмашевым, Волошиным, он мне это рассказывал, и Чубайсом. Все участники подтвердили. Вот как был назначен Путин. И все висело вот так. И Чубайс, уже встречая Степашина, он летел из Дагестана, он говорит, все, мы договорились, это было в субботу, мы договорились, ты остаешься премьером и идешь кандидатом в президенты, я твой глава администрации. Все согласились. Вот как это было на самом деле. И этого ничего нет. Какие олигархи привели Путина? Кто Путина привез? Кто его привез? Смоленский его привез в Москву? Кто его назначил директором ФСБ? Кириенко ходил к Ельцину. Какие олигархи? Где они вообще были, эти олигархи, весь этот 99-й год? Кто назначил Примакова премьер-министром в 98-м? Какие олигархи? Они все охренели, когда вместо Черномырдина Ельцин вдруг объявил, что Примаков, только Юмашев знал. Какие олигархи, где они? Кириенко они назначили олигархи? Они Черномырдина сняли? Какие, о чем вы говорите? Это все придумано, это все есть, это все известно, это все опубликовано. Но это все в фильме проигнорировано, потому что надо было показать, что эти жирные коты на самом деле рули России. Не рулили. Не рулили. Это неправда. Там рулил Борис Николаевич Ельцин.
Позову-ка я завтра Илью Жигулёва в эфир. Спасибо большое.
Позови, пожалуйста, Илью. Вот «Ход царем» называется книга.
Да, да, нет, я-то книжку знаю, но мне кажется...
Я думаю, что вот он эти истории расскажет лучше, хотя я потом, я, честно говоря, не поверил, когда я прочитал. Я пошел по всем игрокам, реально. Говорит, вот написано, правда? Ну да. А вот это правда? Ну да. Ну как, я смотрю, я все-таки там был. Кстати, Певчих цитирует меня в этом фильме про историю с Абрамовичем, опираясь на мои показания. Ну да, правда. Это правда, что в момент назначения правительства Путина Абрамович сидел в кабинете с Волошиным и вел разговоры, как он говорит, с кандидатами на пост министров. Я это все рассказывал. И потом, это я рассказывал тогда, не сейчас, не для ее фильма. И потом я написал Абрамовичу, слушай, а что ты там делал, что вы там и на «вы», что вы, Роман Акач, там делал? Говорит, а я бы дружески собеседовал. То есть он мне подтвердил, я стоял в прихожей и вижу кандидатов в министр. Ну слушайте, это же работа журналистская, в этом перепроверять, понимаете? И ничего нового для этого нет, для журналистской работы нормальной перепроверять. И они обижались, я говорю, это моя работа перепроверять. Мало чего вы сказали в своих показаниях. Я не должен верить никому, ни Чубайсу, ни Юмашеву, ни Абрамовичу. Да? Потому что они, конечно, себя выгораживают. Конечно же. Ни Ходорковскому, ни Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Надо уметь задавать вопросы. Ну вот. Это мы о чем?
Вы не представляете себе, как бомбит здесь чат?
Очень хорошо, пусть бомбит, пусть думают на самом деле. Пусть не надо глотать, надо пережевывать.
Да, но мы тут с вами, к сожалению, вы знаете, сколько бы раз мы ни сказали, пойдите прочитайте эту книжку,
Я знаю, что был снят десятисерийный фильм про 90-е, документальный. И он лежит где-то на полках. Вот.
В России был снят?
В России. Не знаю, это незнакомая мне фамилия. Но это какие-то журналисты, mm-hmm. которые разговаривали со всеми тогда. Со всеми олигархами, что очень важно, да? С кремлевскими, с коммунистами, с Путиным. Так, чтобы было понятно. И что-то там Владимиру Владимировичу не понравилось, как я понимаю, он где-то лежит. Может, он где-нибудь выскочил, но я не знаю. В любом случае, обвиненные всегда должны иметь возможность, надо всегда обращаться к людям, которых ты упоминаешь. Вот мы обратились в прошлую неделю к Марии Певчих с просьбой прийти к Васе Полонскому там, или Зяникин. Она не пришла, но мы обратились. Ну как? Мы обратились.
Хотя заранее знали, что она не придет.
Мы не знаем. Слушай, я президента Клинтона приглашал 7
раз. Знаю, что Вася надеялся.
Да. Я с президента Клинтона приглашал 7 раз. Он пришел на 7-й. Ну и что? Ну да. Ну это работа.
Я помню.
Да, конечно. Так это работа, Ирочка. Это работа.
Нет,
такая.
Я с вами согласна, что надо звать всегда, даже когда не веришь в успех.
Я вот... поинтересовался, сколько стоил. Я был противником залоговых, и залоговые аукционы на Эхе критиковали так. Там одна Юлия Латынина разносила Ходорковского и Минотеп. Все помнят, что у меня там постоянно были звонки, но я говорил, я ничего не понимаю в экономике, приходите сами. Невзлин звонил тогда, как помню, Сурков звонил тогда, как я помню. Да, я говорю, что я ничего не понимаю. Вот Латынина сказала, она наш журналист. Что-то она не так сказала, приходите и говорите. Я не понимаю в этом ничего. Но при этом... Я посмотрел справку, я написал Ходорковскому, правда ли это. В момент залогового аукциона ЮКОС стоил 685 миллионов долларов. Значит, в 2003 году, когда ЮКОС разносили, ЮКОС, мы все помним, что его цена была 36 миллиардов долларов при той же цене на нефть. При той же цене на нефть. Но это тоже скажи, тем не менее. Скажи, что все-таки это было эффективное управление. Да, нечестно, да, сговор, безусловно, слово «сговор» на Эхе, я проверил, звучало беспрестанно. Сговор, 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 мы все это говорили. Поэтому цель другая, на мой взгляд, вот я говорю, на мой взгляд, может быть ошибочно, это цель уничтожения политических конкурентов в той зоне, в которой они существуют, в зоне политической миграции. Другой цели.
Успешно?
Ну, он создаст проблемы, конечно, конечно, создаст. Я тебе говорю, меня послы спрашивают. Конечно, создаст проблемы.
Давайте еще что-нибудь.
Не хотим вернуться в 24-й год.
Это же вышло вот только в 24-м году.
Да, да, да. Нет,
я, слушайте, кстати, я насчет понимаю, вернуться, да. Всегда, когда ты говоришь о прошлом, в чем я с Певчих согласен, да, у тебя возникают твои собственные параллели. Вот у нас две книги, я покажу сейчас «Чернобыль». Значит, эта книга, друзья мои, легла в основу сценария того самого знаменитого сериала «Чернобыль» на shop.diletant.media. Я
BBC
весьма рекомендую. И Михаил Сергеевич посмотрел первую серию и бурчал, все это не совсем так было. Вот. Но тем не менее, Горбачев, я имею в виду, когда мы ему поставили этот сериал, мы же ему подарили iPad тогда и научили им пользоваться. И он, значит, пальцами, у него, знаешь, такие пальцы были, у него кулак комбайнерский, такие пальцы, так он так... Может, Ир, ты помнишь? Может, он так вот...
Помню, конечно, но я еще помню, вот что про Чернобыль он не очень любил рассказывать.
Да, и посмотрел первую серию. И еще кусок, да, это «Гонка», книга первая. У нас там на shop.diletant.media, это «Гонка», кто первый запустит, это вот дивная гонка, я сейчас скажу, почему я сейчас про эту книгу говорю, кто первый человека запустит. Разведки, которые крали документы и подснимали тогда на микрофильмы, как готовили космонавтов и астронавтов, ну, это вот детектив. А почему это сказал? У нас тут такая новость. Есть такая страна Нигер. Не Нигерия,
Нигер только.
Или Нигер. Нигер. Но слово «нигер» вызывает у моих американских собеседников...
Да, но ударение правильно на «нигер».
Да, да, хорошо, я буду говорить здесь «нигер». Значит, нигерская хунта потребовала вывода американской базы 1000 американских солдат, но они пока не выведены. Зато туда дошли российская армия. И вот сейчас на одной и той же базе в Нигере находятся российские, американские и российские вооруженные силы. Причем главная забота комендантов – это чтобы они не пересекались. И там построена целая логистика перехода там от, как сказать, от барака к бараку, да, и к туалету, извините. Но чтобы, не дай бог, американские и русские военнослужащие не пересекались. Все уже было. Все уже было на shop.diletant.
А там российские военные, а понятно какие? Ну, то есть это бывшие ЧВК?
Нет, нет, это вооруженные силы Российской Федерации.
А, то есть это прям вооруженные силы.
Вооруженные силы Российской Федерации. Официальное обращение, значит, нигерского, ну, вот, президента, который пришел в ходе переворота к России, вот замена, вывод американцев и замена на россиян.
Алексей Алексеевич, хочу вас еще, осталось у нас всего 15 минут, хочу вас еще спросить про высказывания некоторые. Тут Макрон опять сказал про то, что военные, возможно, значит, если украинская сторона запросит с таким уточнением, но параллельно с этим еще и выступил глава МИД Великобритании, известный вам Дэвид Кэмерон, который заявил о праве Украины бить по территории России, соответственно, потом эту новость убрали, потом Рейтер эту
потом
новость
эту
опять
новость
вернули.
Убрало агентство Рейтер, сказал, что неточность передана.
А потом снова опубликовало.
Ну не так, ну уже не так.
Но там бить британским оружием, это все-таки очень важная деталь.
Да, ну слушайте, идет война. Это союзники Украины. Украина терпит поражение сейчас, о чем сегодня говорили вчера в «Экономисте», сказал первый заместитель главного разведывательного управления Украины, разведки Украины. Ну, поэтому союзники пытаются хотя бы пока словесно поддержать Украину. Ну да. Это правда. Но пока на Земле происходит то, что мы видим, происходит на Земле. Я советую всем в «Экономисте» прочитать вот интервью первого заместителя начальника разведки Украины, вот, Буданова, первого заместителя, которая очень тревожная. Может, оно специально тревожное, чтобы подхлестнуть союзников, но оно тревожное. Но еще раз говорю, идет война. Я говорю всегда, это мы ведем специальную военную операцию, а украинцы ведут войну. Ну да.
Но подстегнуть союзников в том смысле, что помощь американскую просили, помощь, соответственно, одобрили, помощь пойдет.
Да, помощь пока придет, она еще идет. Ир, это позовите Валерия Ширяева. Вот то, что касается военных всяких вещей, да, я просто вижу общую картину и читаю интервью политиков, а не генералов. Да? И с точки зрения политиков, и украинских, и союзнических, скажем так, они все более и более тревожны. Они все более и более тревожны. Что сказал Макрон? Что сказал Макрон? Вот я его прочитал. Макрон сказал, что если Россия прорвет фронт, то тогда, то есть он подразумевает такую возможность, что Россия прорвет фронт. И тогда, что тогда? Тогда французские солдаты, по мнению Макрона, могут прийти на территорию Украины, но это не будет войной с НАТО, потому что тогда это не оборонительная операция. Тогда пятая статья не будет работать, если российские ракеты будут бить по французским солдатам на украинской территории. Ну вот. Вот что сказал на самом деле Макрон. И напомню вам, что президент Байден не устает повторять, ни одна нога американского солдата не будет на территории Украины. Ну вот. Что гораздо важнее, на мой взгляд. В этой истории, конечно, самая быстрая история, да, это, повторяю, начало переговоров, даже без перемирия. Даже без перемирия, да, начало переговоров на предмет перемирия, на предмет неэскалации. Но боюсь, что это сейчас невозможно, потому что каждая сторона, присоединившись к мнению замначальника украинской разведки, пытается улучшить свою позицию перед началом переговоров. Это цитата. То есть перед началом переговоров нужно захватить еще некоторое количество квадратных метров, сантиметров, километров и положить еще десятки тысяч, а потом начать переговоры. Вот что он сказал.
Можем, я бы хотела еще, у нас тоже время остается, к внутренней политике российской перейти.
Она есть?
Будет скоро, возможно.
Будет на следующей неделе, до следующего нашего разговора.
Это не политика, это кадровая перетряска.
Да. Вы, тем не менее, вы пишете у себя в телеграм-канале про это много, про формирование нового правительства.
Да.
Будут ли какие-то сюрпризы? Вы сами предсказывали возвращение Дюмина. Вот он, по всей видимости, возвращается.
Показался.
Вот это все можете прокомментировать, это тоже интересная тема, тем более для наших зрителей, которые все-таки в России живут.
Да, давайте я предположу, еще раз повторяю, что это не информация, не инсайт, это некое понимание возможности, да, там есть разные возможности. Во-первых, все в голове у одного человека, и когда это не институция, то тогда мало ли что человеку кажется. Я этого не понимаю, я имею в виду Путина. Я не понимаю, что ему кажется, как он видит расстановку кадров. Значит, я думаю, что Мишустин остается, потому что одна из главных задач – это пополнение бюджета. Правительство с этим справляется. Мишустин, как бывший глава налоговой, умеет очень хорошо собирать деньги. Более того, сейчас будет налоговая реформа, с 15 мая будет налоговая реформа, в смысле начнется обсуждение налоговой реформы, Мишустин незаменим. Я думаю, что там на 90% он остается. Конечно, у Путина может быть в голове другое. Я же не Путин, да, и даже не Песков, но мне кажется, что то, что Мишустин остается, это скорее всего так. Очень важна история, связанная, конечно, с то, что вокруг Министерства обороны с Тимуром Ивановым. Честно говоря, не вижу увольнения Шойгу, если я правильно представляю Путина. Другое дело, что Шойгу могут быть переназначены или назначены заместители, которые не из его близкого окружения. И здесь я напомню, что Алексей Дюмин занимал должность Тимура Иванова до Тимура Иванова и был съеден Шойгу его заместителями за 4 месяца. Просто сожран. Да? С поста замминистра ушел на губернатора Тульской области. И он сейчас возвращается, скорее всего, его встреча, мне кажется, она, конечно, может быть такой, как бы сказать, просто демонстративной, думаю, что нет. Что касается министра иностранных дел, мне тут передали, что Лавров был в ярости от того, что я публично озвучил один из вариантов, если Лавров уходит, может, он не уходит. Скорее всего, не ходит, зачем Путину менять, если он сам не хочет, то там возникает очень неожиданная фигура, один из кандидатов на пост министра иностранных дел, это вице-премьер по энергетике Александр Новак. Александр Новак очень удачно провел переговоры, проводит переговоры с почти недоговороспособным ОПЕКом по нефти и с арабскими монархиями залива, и очень удачно, это очень впечатляет вообще весь мир, это впечатляет, какой Александр Новак переговорщик. Значит, говорят о том, что уходит первый вице-премьер по экономике Белоусов. Это говорят члены бюро РСПП, которые встречались с Путиным в закрытом режиме после съезда РСПП. Говорят, что они так поняли, что уходит Белоусов, и тогда на эту должность может претендовать два молодых волка. Один из них Дмитрий Патрушев, который ныне министр сельского хозяйства, это пост первого вице-премьера по экономике, да? А другой Денис Мантуров, который представляет Ростех, Чемизов и военно-промышленный комплекс, он очень удачно занимался вот этой перестройкой. Вот эти вот молодое поколение, эти там как-то не дети, но племянники, как мне было сказано, не дети, но племянники, да? Они могут подвинуться вперед. Самое главное, что хочу сказать нашим зрителям, политика Владимира Владимировича не изменится от этого. Поэтому я не говорю, что это политика. Да? Политика, которая направлена вот на то, что сегодня, так же, как говорили, ой, он переизберется, и будет другая политика. Нет. Нет. И тут точно так же. Нет. Будет продолжаться эскалация военных действий с Украиной, будет продолжаться эскалация противостояния с союзниками Украины, будет укрепляться союз с Китаем, с Индией, с Ираном, с монархиями залива, с латиноамериканскими странами, с Бразилией и так далее, то есть с глобальным югом, скажем так, если говорить серьезно. То есть поскольку у нас средоточие политики оно в Кремле, то, а в Кремле остался тот же человек, то чего же менять-то? И, конечно, отдельный вопрос – это судьба Сергея Владимировича Кириенко, который сделал все, и им Путин очень доволен, и референдумы, так называемые, на так называемых новых территориях, и голосование марта этого года. И, собственно говоря, куда он может двинуться? Сергей Кириенко, он во многом движим реваншем. Я напомню, что в свое время он был 4 месяца премьер-министром и кандидатом на пост мэра Москвы. С нынешней позиции он может стартовать только в двух направлениях. Это либо глава администрации вместе Антона Вайна, пока не просматривается, и мэр Москвы. И тогда встает вопрос о Собянине и его команде. Или остаться на собственном месте. Повторяю это в голове одного человека. Возвращение Алексея Дюмина, если оно будет в Москву, ставит вопрос, а на какую позицию вернется этот молодой волк, имея в виду такой же, как Мантуров, или младший Патрушев, или младший Ковальчук. Понятно, что он должен вернуться на министерскую должность. Это может быть и министр внутренних дел, например. Например, в союзе с Золотовым, да, с Виктором Васильевичем, который его ментор, я бы сказал. Это может быть вице-премьер, курирующий силовые действия. Это может быть секретарь Совета Безопасности вместо Патрушева старшего или его первый зам, кто не знает. Но мне кажется, что вот Дёмин, за Дюмином тоже надо следить за его карьерой, потому что вот это поколение молодых волков, оно Путиным подтягивается, может быть, несколько губернаторов, такие как Алиханов, например, из Калининграда, может быть, тоже будут подтянуты, создавая такой внутренний баланс, внутреннюю конкуренцию тем, кто с Путиным уже 20 лет. Вот такой мой стейтмент для тебя. Это моя речь в суде.
Да. Очень похоже. Алексей Алексеевич, а Собянин сам?
Значит, Собянин, как опытный бюрократ, да, он уже был всем. Он уже был главой администрации президента, он уже был главой аппарата правительства. У него, куда ему двигаться? На пост Мишустина? На Мишустину я уже сказал, про Мишустина я уже сказал, скорее всего, он остается. Да, да, да. Ему двигаться самому некуда, но если Путин ему скажет, там, будешь, там, я не знаю, председателем Госсовета на освобожденной должности, но, а что он может сказать? Нет, Владимир Владимирович, я хочу остаться в Москве. Он может и сказать, но поймите, да, это история перемещения, это действительно история Путина, как он видит доску. Как он видит доску. А мы так не видим, как увидит он. Поэтому история с Ивановым, вот мы с Фаридой Рустамовой у Жени Альбац были, мы говорили об одной странности, во-первых, о двух странностях. Первая странность, федеральные каналы перестали комментировать Иванова, его арест, хотя, казалось бы, борьба с коррупцией. Вот, наш президент нашел виновных, гады крали у нашей армии, когда она под Харьковом, там, понятно, да? Вообще ничего. А вторая вещь, обращу ваше внимание, не опубликован указ об отставке Тимура Иванова, он не снят с должности, он отстранен Шойгу. Но у нас замминистров назначает и освобождает указом президента. Так вот, этого указа нет, его никто не видел. То есть, по сути дела, он действующий замминистр обороны, но отстраненный министром. Вот что по сути. А почему? Это второй вопрос. А почему? Почему телевизионные каналы, значит, не борются с коррупцией? Хотя, казалось бы, такой. И второе, где указ? Почему Путин не подписывает указ или не публикует указ о снятии? А потому что кланы борются за Иванова. У нас была история с Сергеем Старчаком, замминистра финансов, помните, да?
Да, из тюрьмы
вернулся на свой пост, на был взят замминистра, сидел в тюрьме и вышел снова на пост замминистра.
Тогда... Но это единственная такая история.
Уже, видимо, вторая. Но мы же не знаем. Я тебе про факты. Вот факты, их можно трактовать как угодно. Пресса правительственная не мочит Иванова, раз, и указа о его снятии с должности пока нет, два. То есть Путина пока не убедили. То есть убедили отстранить, но не убедили отправить в отставку. Мало что-то, материала, видимо, мало. А там Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, Министерство обороны, все силовики вообще-то вокруг этого крутятся. Хуснулин со своим строительством. Поэтому я говорю, что мы не видим, как видит Путин. Надо признать, что это все догадки а-ля Валерий Дмитриевич Соловей. Догадки, но не более того. Поэтому все мои догадки, ну, увидим, ровно через неделю уже будет 10 число, уже будет представлен 8-го новый премьер. Я напомню еще, что все гражданские министры должны проходить через Государственную Думу, поэтому мы будем знать заранее, кого внесли, понимаете, заранее, и гражданских министров. А военные министры, силовые министры, министры иностранных дел, они назначаются указом президента без одобрения Государственной Думы. Это одна из поправок Конституции, которая была принята.
А про Лаврова вы ни слова не сказали.
А? Чего?
А про Лаврова вы ни слова не сказали.
Как не сказал? Я про Новака сказал. Я сказал про Новака, про вице-премьера.
Про
если
опек,
Лаврова,
да.
Если Лавров
а
уходит...
Лавров просто тогда пенсия у него, если что.
Или какой-нибудь государственной корпорации. Ну да, в общем, да. Но ты знаешь, это же, я думаю, что во многом здесь зависит, вот здесь во многом зависит от желания самого Лаврова. Лавров Путину удобен, понятен, операционен. Операционен, ну, дорог, знаешь, Владимиру Владимировичу, наверное, не так много людей дорого, как тебе. Скорее, ты ему дороже, да, вот, я думаю. Да-да-да-да, вот. Мы не сказали... Подождите, осталась минута, я хочу сказать про Грузию. Извините, ради бога. Значит, я прочитал закон на русском, переведенный. Это очень плохой закон.
Резиновый.
Да, он резиновый.
Не удивили.
Нет, грузинские политики, в том числе грузинская мечта, та партия, которая его толкает, должна понять, что этот закон будет обращен в случае проигрыша на выборах против них. Этот закон нельзя применять, потому что он как еж, он во все стороны неправильный, он во все стороны репрессированный, он репрессивный, он во все стороны просто плох. Просто любому депутату от грузинской мечты может вмениться, и Иванишвили тоже, может быть вменено через какое-то время то, что в этом законе как уголовка. Это неправильный закон, это, конечно, дело грузинского народа и грузинского парламента, но этот закон принимать нельзя. Он ядовитый для грузинского общества, не для России, не для Америки. Он ядовитый для грузин, и поэтому те грузины, которые выступают против, те грузинские граждане, которые выступают против, они правы. А те, кто поддерживают, они даже не понимают, какую бомбу они под себя закладывают. Уж поверьте мне, я как иноагент это знаю.
Да, спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Уложились вы в одну минуту, и даже вовремя мы заканчиваем.
Я
Алексей
же из радио. Я из радио.
Конечно, вы знаете.
Конечно, да.
Марф Смирнова, Ирина Баблоян, поставьте лайк этой трансляции.
Да, мы ни разу не просили лайки, Ира.
Лайки
сегодня
не просили.
Скромные.
Но задонатить просили несколько раз. Поддержите работу «Живого гвоздя», чтобы мы с Марфой и вот Алексей Венедиктов. Ну, Алексей Венедиктов можно пореже, нас с Марфой можно почаще.
Верно, простите. Правильно, правильно.
Да, вот, в общем, поддержите, QR-коды вы видите, всю информацию вы найдете, ну и shop.diletant.media, непременно заходите, там всегда что-нибудь интересное для себя и для своих близких найдете. Все, всем спасибо и пока.
Я прощаюсь с вами до завтра, всего лишь пока-пока.